Королева диких трав. Джеки Бонатти. Пролог. От того, что ты снова и снова будешь смотреть на замок, решение не появится из ниоткуда. Мы должны действовать. Николас против воли бросил взгляд на Алвистон поверх плеча собеседника и снова склонился над разложенными на столе фолиантами. Время уходит. «Твой план — это чистой воды самоубийство, и ты это знаешь», — ответил Адриан, проследив его взгляд. Замок высился над долиной, темной и недосягаемой. Столько десятилетий, принадлежащий потомкам убийцы, в этом он не сомневался. Но его план, который у них обоих забрал почти половину их жизни, пока не давал ничего, кроме отчаяния. «По крайней мере, у меня есть хоть какой-то». Николас начал злиться. Он устал доказывать, что его право притязания законны, и хотел просто получить трон, отнять его у захватчика. «Нет никакого иного законного наследника, Адриан. Поддержи меня, и я докажу тебе это», — практически потребовал Николас. «Ты хочешь, чтобы узурпатором назвали тебя?» Адриан тоже начал злиться. Временами он хотел доказать свою правоту силой, но всегда сдерживался и слушал здравый смысл. «Ты не сможешь ничего доказать. Твоя линия родства спорна и слишком слаба. Но она есть, и это единственная альтернатива». Николас говорил все громче, наблюдая, как Адриан склоняется над книгой путешествий. «Ты правда намерен это сделать? Вместо того, чтобы помочь мне?» «Я думал, мы заключили соглашение давным-давно и дали клятву». Адриан даже не поднял на него взгляд. Он понятия не имел, где искать. Его надежда почти погасла. Николас, кажется, вовсе утратил веру. Столько мест, ему всегда казалось, что он близок к цели, но найти дитя ему не удавалось. Может, Николас и прав, но восстание не было хорошим вариантом. Он поднял голову, чтобы попробовать урезонить друга. Но по глазам Ника понял, что тот что-то задумал. «Прости, это мой долг». Серо-голубые глаза Николаса приобрели оттенок грозового неба. Если Адриан не хочет ему помочь, остается сделать так, чтобы хотя бы не мешал. Глава первая. День у Айви выдался суматошный. Едва она успела открыть свою аптеку, как посетители пошли сплошным потоком. Весна еще не успела начаться, а уже просили что-нибудь от сенной лихорадки, от простуды или даже от любовной тоски. Последняя просьба поставила ее в тупик, и она посмотрела на молоденькую жену лавочника, которую знала уже довольно давно. Похоже, семейная жизнь не задалась, раз девушка пришла за таким товаром. «А с чего любовная тоска?» — спросила Айви, стоя за прилавком и думая, какой бы чай собрать, чтобы и девушке помочь, и ведьмой не прослыть. Аптеку уже много лет держала семья Айви. До нее ее мать и ее бабка, а основала ее прабабка, которая первой поселилась в этом небольшом городке в горной долине. Воистину живописный уголок, если бы не зловредный бургомистр, который во всем видел происки врагов и особенно главного врага всего рода человеческого. В общем, аптеку Айви он не любил. Смотрел на нее косо, но его жена частенько заходила за чаем от запоров. И явно не для себя. И ладно бы жили в далеком средневековье, когда одних только рыжих волос хватило бы для путевки на костер, не говоря уже про безобидное в наши дни врачевание людских тел и душ травками. Но бургомистр мнил себя не меньше, чем великим инквизитором, демонстративно обходя лавку Айви стороной и едва ли не крестясь на нее.
«Якоб совсем на меня не смотрит», — пожаловалась девушка, меланхолично нюхая букетик сухоцветов. «А я ведь для него все делаю, и одеваюсь красиво, и пеку вкусно, и в спальне».
Она замялась, зарделась и стыдливо прикусила губу.
«Словом, стараюсь порадовать». А он ходит угрюмый и даже не поцелует лишний раз.
Айви задумалась и принялась осторожно выспрашивать, что и как,
Какие могли быть причины у Якоба так себя вести? Стало понятно, что вот так, не видя пациента, она не сможет чем-то помочь.